Глава восьмая. Зал двухсветный. Стена на север глухая. Стена на юг почти глухая. Одна в ней только дверь железная. Зато на восток три окна и на запад три. Окна в три человеческих роста. Не простых три роста, а выше среднего. Затейливые рамы железные. Поверху стекла многоцветные. Приказал товарищ Сталин Настю больше на звуковом контроле не держать. Слушать, что люди болтают, любой может. Приказал товарищ Сталин поставить Настю на аналитическую работу и создать условия. Если товарищ Сталин приказал, то Холованову осталось только резко встать, вытянуться, щелкнуть каблуками полированных сапог и ответить четко «Есть создать условия». Что за условия? Прежде всего нужна большая светлая комната. Это пойдет? Пойдет. Не велика ли? Нет, не велика. Что еще? Еще стены и простенки отделать пробковыми плитами. Где взять? Это Холованову забота. Вспомнил Холованов ударение сталинское на слове «обеспечить» и ничего не сказал. Раз приказано, значит, будет обеспечено. Пробковые плиты размером 2 фута на 2 – толщиной в 2 дюйма продает британская фирма «Эркол». Конторы, заводы и склады этой фирмы возле Рединга. Это между Лондоном и Бристолем. Сгонять самолет в Лондон и привезти. Долго ли? Скрипнул Холованов зубами, но самолет сгонял. Привез. Обклеили стены. Понравилось Насте. Одобрила. Что в этом зале раньше было? Может, иконописная мастерская, и потому окна такие большие. А может, еще что. Зал именно такой, о каком всякий, занятый аналитическим трудом, мечтать должен. Дверь старинную железную современной стальной заменили и приладили табличку «Вход воспрещен». И уточнение «Вход разрешен». Первое – товарищу Холованову, второе – профессору-товарищу Перзееву, третье – товарищу Стрелецкой. Перзеев – профессор-психолог, работает в монастырских подвалах. Ему и Холованову разрешен доступ в большую светлую комнату, которая отныне именуется «Залом жар-птицы». Хозяйкой тут Настенька. Они – посетители, она – постоянный работник. Первым делом, до того, как зал засекретили, приказала Настя печку-буржуйку поставить. Монахи без отопления жили, и она могла бы, но с огоньком, с легким запахом дыма, с треском сосновых смолистых поленьев лучше. И еще приказала Настя, чтоб длинные широкие столы поставили. Принесли из трапезной монастырской длиннющие дубовые столы, черные, лет им по 200, ножки резные. Так установили, чтоб не шатались. Намертво подогнали, вроде столы с полом из одного камня вырублены. Не шелохнуться. Вот и все условия для работы. Настя не привередница. В углу у буржуйки поставила Настя себе кресло дубовое резное. Не кресло, трон. Спинка метра 2 высотой, вся чертиками и львиными мордами изрезана. Заперлась Настя, растопила печку, села на трон и задумалась, с чего начинать. «Товарищи девушки, сегодня перед вами выступит наш дорогой профессор Перзеев». Мы каждый день работаем рядом с этим незаурядным человеком, забывая, что он один из величайших знатоков психологии вообще и психологии людоедства в частности. Захлопали девушки. Встал Перзеев, солнце в окне заградил. Товарищи девушки, людоедство – это самая интересная наука. А марксизм, ленинизм? Хм, это, конечно, так. Хм, да, правильно. Я бы сказал так. Марксизм-ленинизм вне конкуренции. Марксизм-ленинизм возвышается над всеми науками и, конечно, является самой интересной наукой, но сразу за марксизмом идет людоедство. Одобрили девушки Перзеева. Такого не вышибешь из седла. Итак, кто же такой людоед? Людоед – это самый обыкновенный человек, которому очень хочется кушать. Все мы с вами людоеды, только у всех нас сегодня был вкусный завтрак, и все мы сыты. Но как только... Одним словом, людоедство – самая интересная в мире наука, потому что изучает психологию человека, который превратился в зверя. Особый интерес представляет для науки именно переломный момент, именно грань, которая разделяет существование человеческое и существование скотское. Превращение людей в скотов происходит поразительно быстро. Не забывайте, на нас всего только 6 тысяч лет цивилизации легеньким слоем лежат, а если поскрести, то под этим слоем 100 миллионов лет беспросветного зверства. Каждого человека в это зверство опять тянет, но не каждый сознается, что тянет. И не только психика тянет нас в пучину зверства. Случаются ситуации, когда надо или сдохнуть, или сожрать ближнего. Даже не так. Сожрать ближнего или ближний сожрет тебя. Терять нечего. И сильный пожирает слабого. Став однажды людоедом, человек обычно до конца жизни им остается, хотя и старается это скрыть. Это как убийство. Один раз убил другой, а потом как, втянешься? В людоедство втягиваются быстрее, чем в обычное убийство. Людоедство – более сильный наркотик, чем убийство без пожирания трупа. В людоедство человек втягивается сразу после первого акта, редко после второго. Навсегда. Если после первого акта людоедства у человека потом всегда будет достаточно пищи, то и тогда он тайно или явно людоедом остается. Он может практиковать людоедство активно или только мечтать о нем, но это дело не меняет. Он людоед. Впрочем, как и все мы. Советская наука, как самая передовая в мире, имеет уникальный опыт изучения причин, условий, процессов и следствий людоедства. Наша наука имела совершенно беспрецедентные возможности всестороннего изучения феномена массового людоедства, особенно в 1919 и 1920 годах, а также в 1932 и особенно в 1933. О, наша наука полностью использовала предоставившиеся ей возможности. «И вы, профессор, не выдержала Настя, сами видели живых людоедов?» Рассмеялись все. И профессор рассмеялся. «Только в подвале под колокольней я 76 людоедов держу. Для экспериментов».